аргументацию, что с точки зрения пафосной педагогической лучше принимать перекрещивая и принимать заново, как вы полагаете, потому что людей это соблазняет.
Понятно, да. Я бы даже думал бы так. Даже думал, что очень многих из нас бы надо перекрещивать. Вот что надо бы. Потому что никто не помним даже и даже не знаем, как за нас отрекались от сатаны и всех дел его. Представьте, человек же, который крестит, дает клятву. Все, Господи, я отныне теперь не буду ни развратничать, ни обманывать, ни лицемерить, ни лукавить. Помоги мне в этом. Я сознательно отрекаюсь от всего этого. Кто помнит об этом? Никто не помнит из крещенных. Так уж если уж не перекрещивать нас, то уж по крайней мере хоть бы надо бы, чтобы потом хоть повторить вот этот обряд отречения от сатаны. Хотя бы это было бы великолепно просто. Тогда бы человек, может быть, задумался и увидел бы. И крещение бы рассматривалось не как форма, надо крестить, а увидели, что крещение – это акт вхождения в другую жизнь. Я торжественно перед людьми и перед Богом обещаюсь, отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Ох, как важно было бы, чтобы это в сознательном возрасте еще раз подтвердить лично. А не за меня, когда я был маленький. Хотя бы отрекся я сам, лично. Вот это можно было бы сделать. И было бы очень полезно.
Я имел в виду, что не перекрещивание и принятие священнослужителя либо католической церкви в сущем сане, оно как бы косвенно доказывает, что католичество это тоже истина, что это тоже церковь. И раз мы принимаем, не перекрещиваем и не рукополагая за, получается, мы признаем их таинство. И многие люди считают, что католицизм и православие это одно и то же, и неважно, какой традиции.
Ну, здесь я придерживаюсь вашей точки зрения, что было бы, мне тоже кажется, лучше бы. Потому что здесь возникает для людей, не имеющих определенных знаний, соблазн такой, что это, в общем-то, католицизм и православие одно и то же. Да, я согласен. Я придерживаюсь этой точки зрения. Но я знаю, что очень многие мои коллеги этой точки зрения не придерживаются.
В чем выражается влияние протестантизма и католицизма на мировоззрение православных?
Почти на всех своих лекциях я говорю. Вы знаете, что я говорю протестантам, когда с ними и с католиками, когда встречаемся вот так, за столом? Я им говорю следующее. Вы хотите знать, какая ваша вера теперь? Они улыбаются, на меня смотрят. Знают. Я вам говорю. Ваша вера такая. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот что такое современное западное христианство. И католицизм, и протестантизм. А православие пока еще кричит, нет, мы все-таки ищите прежде Царство Божие, а это все вам приложится. Поэтому, конечно, влияние западного христианства на православие сейчас огромное. Вы даже представить не можете. Западные, вот наши епархии, вообще на Западе живущие православные, особенно находятся под большим влиянием. Я сам же наблюдал. Ну вот сидим, конференции, знаете, устаем все. Вдруг сидим там до часу ночи. Сидим там, пьем вино или пиво. Разговариваем, спорим. Час ночи, два ночи. Утром литургию смотрю, идут прочищаться. Ах ты, думаю, как красота какая, мои православные. И что ты будешь делать? Ты не скажешь, эти коллеги, профессора. Ну, я правда решил, что профессорам все можно.
Тут вот две записочки по старообрядцам. Что вы думаете о старообрядцах? А вторая, можно ли старообрядцев назвать более нравственными, чем православные?
Ну, что я думаю о старообрядцах? Я могу думать о старообрядчестве, но о старообрядцах я не знаю, что думать. Я вообще не знаю, какой человек лучше. Какой, может быть, язычник в Африке может оказаться выше христианина, там, православного. Вообще, когда, как только спрашивают о конкретном человеке, я обычно стараюсь вешать на свой рот замок какой побольше. Но о вере самой говорить мы должны. Мы можем, но не о человеке. Поэтому, если сказать о старообрядчестве, вы же помните, как оно возникло. Оно возникло вот из того печального конфликта, который произошел при патриархе Никоне в 17 веке. Столкнулись, кажется, две силы. А на самом деле, столкнулась одна и та же страсть. Одно и то же недоразумение. одна и та же, если хотите, ошибка столкнулась с обеих сторон. Разве можно было со стороны патриарха Никона производить такие резкие реформы, исправления к ним и так далее, без учета психологии людей? Но он-то уж должен был понимать, что ну какая разница креститься двумя или тремя перстами. Я к примеру привожу. Ну какая разница? Блаженны-то не те, кто крестится пятью перстами, а кто чистый сердцем. И целый ряд других вещей. Он, видимо, этого не понимал. Он увлекся греческими обрядами. Он счел, что современные греческие обряды являются нормативными для всего православия. И в этом была его серьезная ошибка. Со стороны Аввакума и прочих происходит точно та же ошибка. Точно так же они не видели, что разве можно, помните Боярный Морозов с двумя перстами, ну разве можно из-за таких вещей разрывать с церковью? Сколькими пальцами креститься? Ходить посолом или против солнца с крестным ходом? Сугубить или трегубить аллилуйю? И прочие всякие вещи. Ведь они точно так же, оказывается, не понимали этих вещей, как и он. В результате раскол. Была ошибка. Вот что я могу сказать об этом явлении. В отношении же нравственности, ну, мне кажется, что, по крайней мере, как я слышал, мне не приходилось жить среди них или так особенно общаться, но насколько я слышал, что у них более строгие, действительно, нравственные устои, более строгие, там более строгая дисциплина. Это, по-моему, имело место. Может быть, даже имеет место и в настоящее время. Вот это мне кажется так. Но должен, правда, сказать следующую вещь. Ни в коем случае нельзя смешивать нравственность и духовность. Это вещи просто разные. Просто разные вещи. Я могу быть нравственно чист, и в то же время могу быть человеком с полным гордости. Понимаете? Самомнение. Те фарисеи и законники, которых осудил Господь, они же нравственно были безупречны. Они же соблюдали весь закон. Вы понимаете, в чем дело? И нравственно вы не могли им сказать, вот ты что-то воруешь, или там обманываешь, или там что-то делаешь такое. Нет, они нравственно были безупречны. А как Господь их называл? Змеи порождения хиднины. Нравственность – это еще не то, к чему должен стремиться человек, как к самой по себе ценности. Нравственность есть одно из необходимых средств. Целью же является духовность, правильная духовность, которая вся заключена в двух словах. Правда, не требует интерпретации, но в двух словах. Любовь и смирение. Смирение и любовь. Где нет любви, нет истины. И никакая нравственность ничего не стоит. Что проку? Когда человек исполняет весь закон, весь нравственный, и съедает своего ближнего живьем. Или надмевается над ним. Недаром же есть выражение «святой сатана». Вот. Поэтому в данном случае, когда мне говорят, вот там нравственность выше, или здесь нравственность, это хорошо. Хорошо. Но критерий наш – не нравственное начало жизни. Это не абсолютный критерий. Критерий совсем другой. Любовь и смирение. А вот как они приобретаются и что они означают, это вопрос очень серьезный. Поскольку сейчас, я не знаю, все говорят о любви, да, и поэтому опять-таки происходит полное смешение. Но это вопрос уже другой. Вот так.
Ваше отношение к чину изгнания злых духов, отчитки.
Опять-таки я вам скажу, мое отношение ровным счетом ничего не стоит. А вот как святые отцы относятся, это я могу вам сказать, если хотите. А что я скажу, какое имеет значение? Вот это вот имейте в виду. Сейчас я хочу вам напомнить замечательную мысль Алексея Степановича Хомякова. Просто мысль в высшей степени важная. Он сказал следующие слова. Бог не авторитет. Христос не авторитет. Церковь не авторитет. Не авторитет, говорю, а истина. Чем отличается авторитет от истины? Авторитет – это слеп. Сказал тот-то. Все. Сказал Папа Римский. Рома. Локота кауза финита. Рим сказал – вопрос окончен. Старец такой-то сказал. Все. Вопрос окончен. Истина – это свет. Свет. Посмотрите. Вот вам, пожалуйста. Вот вы видите, почему это так. Не потому, что кто-то сказал, а посмотрите. Так, например, говорит Священное Писание. Так говорят святые отцы. Тогда человек сам видит, Повторяю еще раз, авторитет слеп, когда мы обращаемся к авторитету. А нам нужно следовать не авторитету, а истине. И вот в данном случае в отношении отчитывания, отношение святых отцов совершенно однозначное. Она выражается в краткой формуле. Если ты прежде не победил бесов в себе, не дерзай изгонять их из других. О каких бесах идет речь? О страстях. Потому что бес пресидит любой страсти. Как ты смеешь браться за то, чтобы вынуть сучок из глаза брата твоего, не вынув бревна? Понимаете, какой кредо отцов? Понимаете? И в этом отношении совершенно Лаодикийский собор категорически запрещает там кому-либо изгонять тех, кто не получил особого рукоположения, особого посвящения, как они говорят. И у святых отцов очень много высказываний по этому поводу. Они, кстати, в моей книжке, в этой «Путь разума в поисках истины», сейчас в белом переплете, там есть параграф «Экзорцизм». Я просто взял и привел эти высказывания святых отцов, чтобы имели в виду. Потому что иногда возникают какие вопросы? А вот в первом веке были... В первом веке были там, во втором были, верно? Ну что ж, тогда, может, обратимся к первому веку. Уже есть прецеденты. Сейчас так называемые харизматики, пятидесятники, они обратились. Они рассуждали очень просто. Почему это Дух Святой только в первом веке сходит? И сейчас тоже. И давай говорить на разных языках. Говорят, нельзя же заставить Господа Бога действовать в себе. Нельзя же. Он действует в нас, когда видит это необходимым и полезным. А мы пытаемся сами. Поэтому в данном случае, вот я и говорю эту мысль отцов, причем это многих отцов. Эта мысль просто один за другим. Вот эту мысль повторяю. Поэтому уже теперь скажу, я пытаюсь сделать вывод. Уже теперь я. Но это уже можете относиться как угодно. Поэтому мне кажется, что поскольку сейчас таких людей, которые действительно изгнали все страсти из себя, действительно победили в себе бесов, таких людей, думаю, что нет, следовательно, обращаться за этим делом крайне вредно, не только для него, а самое главное, для того, кто обращается. Ибо к одному можно прибавить еще семеро. Уже были случаи неоднократные. Вот отец Адриан там рассказывал, как изгнал из одной женщины. Она потом в разврат бросилась. Он за голову схватился. Вот так. Вот что я могу вам сказать по данному вопросу.
Как понимать возненавидеть Евангелие?
Если кто не возненавидит, видимо, отца, мать, жену, детей, не может быть моим учеником. Наверное, об этом речь идет, я думаю. То это понятно. Потому что Бог, истина, вечная жизнь должны быть превыше всех земных ценностей. И если, например, вот мне рассказывают, вот я привожу случай. Она, девушка, ходит в церковь, а мать ей говорит, что ты туда шляешься? Ну, сходи на Пасху и хватит. Ну, на Рождество, ладно. Что ты каждое воскресенье туда ходишь? Из-за этого начинается неприятность. Как будет? А если вообще родители, помните из мученических актов, из истории житий, когда родители там умоляют, отрекись от Христа, брось эту горсть пшеницы, и ты же будешь жив или жива. Понятно, о чем идет речь? Речь идет не о ненависти, как неприязни. Совсем не об этом идет речь. А о любви к истине, во имя которой приходится человеку отрекаться вот от этой земной любви к самым близким людям. Вот что подразумевается под возненавидеть. То же тут или-или. Представьте себе, война идет, а маменька, сыночка в погреб сидит тут, пока все пройдет. Пусть другие погибают, а ты отсидись. Вот пример. То же самое, такой же пример. Пусть все гибнут, а ты сиди. Как им поступить правильно? Вот о какой ненависти идет речь в данных словах Христовых.
В притче о десяти девах Спаситель говорит, что все уснули. Но не у всех оказалось масло. Как практически поступать, чтобы осталось масло?
Под маслом, разумеется, это милосердие, елей, милость, то есть любовь. Любовь. Потому что любовь в себе все содержит. А под сном, разумеется, это наша жизнь. Мы-то думаем, что мы бодрствуем. Оказывается, мы действительно спим. Часто ли мы вспоминаем даже Бога во всех наших делах, трудах, заботах? Очень редко. Мы действительно почти ничего не делаем по-христиански. Поэтому называется сном это. Мы спим. Но одни люди, тем не менее, понуждают себя, насколько это возможно, к делам любви, к жизни по Евангелию, к покаянию. Это и есть елей. Другие, уже как я сказал, Царство Божие приложится к нам. Потому что я православный. Что мне еще? Больше мне ничего не нужно. Вот эти и оказываются без елея.
Алексей Ильич, кто или что конкретно должен выражать христианский взгляд на проблемы научно-технического прогресса? Собор Русской Православной Церкви, старцы, православные газеты, радио, Радонеж или кто?
Нет, ну вы сами понимаете, что существует целая, ну, иерархия, будем говорить, авторитетов в церкви. Иерархия. Одно может сказать там преподаватель, профессор, другой может сказать священник, старец, третий может сказать епископ, четвертый может сказать собор епископов, поместный собор. Так существует просто иерархия. И сами понимаете, что в силу этого приобретает и различную степень значимости тот или иной голос. Как у нас? Одно дело скажет министр, другое дело скажет правительство, третье, там, я не знаю, еще целый скажет Дума вместе с президентом. Точно та же самая система. Естественно, подразумевается, что чем большее собрание таких значимых лиц, тем более правильно будет высказана точка зрения. Только всего. Ситуация именно такая. Вот сейчас на соборе принята, например, социальная, основа социальной концепции, да, Русской Церкви. Пожалуйста, принята она собором епископов. И поэтому она имеет вот такую достаточно большую значимость и действительно авторитет большой, авторитет в жизни нашей Церкви. Вот так.
Скажите, пожалуйста, почему задают вопросы о чем угодно, но не спрашивают о самом главном? Как православно жить в современном мире, когда сама реальность жизни противоречит Евангелию Христа? Спасибо.
Ну, я полагаю, потому не спрашивают, что многие считают, что это само собой понятно. И, в общем-то, если говорить об основах христианской жизни, то они остаются неизменными. Христос вчера и днесь, то есть сегодня, и той же вовеки. Вот, поэтому основы христианской жизни остаются теми же самыми. Но возникает действительно много специфических проблем в современном мире. Вот, в частности, основы социальной концепции там рассматривают некоторые вещи, например, связанные там с браком, с семьей, с биотехнологией. Есть целый ряд вопросов возникает, которых никогда не было. И древняя церковь их просто не знала. И вот эти вопросы рассматривает церковь. А основы духовной жизни, они остаются всегда неизменными. Спасается только тот человек, кто понуждает себя жить по Евангелию, кто, наконец, увидит, что ему нужен Христос. Тот, кто тонет, увидит, что ему нужен Христос. С одной стороны, мы признаем все себя грешными, с другой стороны, редко-редко кто из нас приходит к такому внутреннему состоянию, когда убеждается сам в себе, на себе, что ему нужен действительно Спаситель Христос. Редко-редко. Хотя, кажется, мы наполнены всеми страстями. Почему так происходит? Потому что не боремся с ними. Если бы человек действительно искренне боролся со страстью, то бы он искренне обращался ко Христу, и он бы увидел, насколько необходима ему помощь Божия. Ведь только тогда человек и становится христианином, когда он увидит, что ему нужен Христос. В каких вопросах? В духовной жизни. Нам же как раз, большинству вообще, я вам скажу, христиан, нужен не Христос, а кто? Потому что нам нужно что? Здесь решить наши земные проблемы. Мы постоянно решаем земные проблемы. И только. Почему ищут старцев? Кого ищут? Руководителей духовной жизни? Меньше всего. Большей частью, подавляющим большинстве случаев, ищут прозорливцев и чудотворцев. Вот кто нужен. То есть тех, кого искал весь языческий мир. Прозорливец мне скажет, что мне делать. В каком смысле что делать? Здесь, что мне делать? жениться, замуж уходить, продавать, покупать, переезжать. Здесь меня интересует, а не то. Вот, понимаете, так вот, основы духовной жизни, они остаются прежними, и они всегда едины. А специфические вопросы, естественно, возникают в связи вот с ходом истории.
Биотехнологии способны создать человека заданными анатомическими свойствами, но ведь душу человека дает Бог.
Не только анатомическими, но и свойствами, характеризующими как раз то, что мы относим к области души. Что значит «дает Бог»? Вы думаете, что каждый раз Бог творит душу, не спосылает ее, ничего подобного. Душа так же рождается, как и тело, так же зарождается, как и тело. Поэтому мы видим, что ребенок очень во многом похож на родителей, там, на бабушку, дедушку и так далее. Усваиваются очень многие, мы говорим, о наследственных качествах, наследственных способностях, наследственных болезнях и так далее. Никакого творения Богом или никакого неспосылания Богом души нет, конечно. Это было осуждено еще на Пятом Вселенском Соборе. Идея предсуществования душ осуждена, как ересь. Поэтому душа также рождается, как и тело. А поскольку это единое целое, то здесь вот и открывается возможность формирования человека с заданными свойствами. Другое совсем дело, совсем другое – личность. Вот личность каждая, она неповторима. Потому что это есть я, это есть самосознание. Я себя сознаю, и больше никто и никак и ничем. Хотя свойства могут быть во многом очень подобны. Но самосознание как таковое остается незыблемым. Вот в чем, так сказать, отличие каждого человека от другого. Поэтому здесь, собственно, никакой проблемы нет в том, что целый комплекс различных характеристик будет выполним с помощью вот этих биотехнологических средств.
Обращаться ко Христу – это молиться, просить Бога об избавлении от страстей. Ведь жить по заповедям очень тяжело. Ваши советы воспитания детей, чтобы вы сказали детям 3 класса на уроке о вере. Спасибо, Господи.
Это очень трудно. Если бы сидели дети здесь, еще можно было что-то, может быть, сказать. А так, заочно, это очень трудно. Я могу сказать только одно, что по мере роста ребенка меняется характер его восприятия. И так, грубо говоря, можно разделить жизнь человека на 2 различных таких периода. Первый период, который, ну, так сказать, до зрелости определенный, это период, когда ребенок особенно воспитывается с помощью картинки, я называю, с помощью примера. Во-первых, примера родителей, родительской жизни. Также примерами откуда-то из жизни других людей, примерами окружающей жизни. То есть в данном случае на формирование ребенка огромнейшее значение для формирования имеет примеры. Почему очень важно, чтобы родители оказались таковыми? Почему такое важное значение имеет родовые свойства? Почему так важно, чтобы родители, особенно во время, когда ребенок еще только начинается, зарождается, очень важно, чтобы родители вели чистую, нравственную, духовную жизнь. Ибо это в очень большой степени определяет будущее состояние души человека. Очень часто уже дети рождаются с воспаленными определенными страстями. Уже воспаленные страсти. И чем обусловлено? Родителями. Не случайно ведь вопрос апостолов, когда о слепорожденном они спросили, кто согрешил, он или родители. Это совсем не случайный вопрос. Это все же прекрасно знают, что яблочко от яблоньки далеко не падает. Поэтому на родителях всегда лежит огромная ответственность за будущее своего ребенка. А то обычно вся забота сводится чисто к материальной стороне. И при детях позволяют себе такие вещи, о которых просто стыдно даже говорить. Он маленький, ничего не понимает. А маленький-то как раз все и понимает. Больше, к сожалению, чем родители. Вот поэтому здесь, на этом этапе, очень важно примеры из истории, примеры из житий святых, примеры из литературы. Из нашей. Сколько в нашей литературе даже хороших примеров. Хорошая то же самое, даже музыка та же самая. Привить человеку вот эти навыки, даже просто, я бы сказал, красоте привить навыки. Человек, который уже привык к классической, например, музыке, к народной музыке, он никогда не пойдет на рок там какой-нибудь, рок-концерт. Он просто не вынесет это. Ему это противно будет. Очень важны примеры, примеры и примеры, картинки. Вот что важно в таком возрасте.
Хорошо говорить о духовном, если есть постоянный источник материального дохода. Где критерии того, когда можно остановиться от материального? Сейчас распространяются психологические тренинги, направленные на успех в обществе, достижение успехов на работе, успехов в личной жизни. Разве этого не надо современному человеку? Как современному человеку относиться к тому, что психологи советуют добрачное сожительство, безопасный секс? Ведь если по-христиански сейчас относиться к этому, то и замуж никогда не выйдешь, так же и не женишься.
Ну, во-первых, о бедности и духовности. Эти вещи, как бедность или богатство, они не могут противопоставляться духовности. Хотя должен сказать, что богатство, конечно же, является гораздо большим искушением, чем бедность для человека. Ну, может быть, самая крайняя может быть бедность. А богатство – это действительно ужасная вещь, тяжелейшая вещь. И редко, редко кто может вынести это бремя без вреда для себя. Что разумеется под духовностью? Вот это вот очень важная же вещь. Что мы разумеем под духовностью? Под духовностью мы разумеем уподобление Богу. В чем? В тех основных свойствах, которые нам известны. Эти свойства называются заповедями. Только и всего. Заповедь – это свойство. Это не препятствие же к вольной жизни. Не препятствие к правильной жизни. Это свойство, нормальные свойства. Не ходи по гвоздям и битому стеклу. Не прыгай с пятого этажа. Не пей соляную кислоту вместо воды. Скажешь, какие глупости говоришь? Да это же и есть заповеди. Когда говорится, что не относись враждебно к ближнему, что подразумевается под этим? Я себе врежу, когда ненавижу другого. Ему-то может быть плевать, а я весь в расстройстве. Каждый грех – это есть рана моей души мне, а не кому-либо. Поэтому говорить о том, что будто бы бедность каким-то образом может быть противопоставлена духовности, я просто не понимаю. Богатство еще да. Там здесь легко развратиться буквально. Это гораздо больше, более скользкая почва, чем бедность. Ну, а в отношении последней части вопроса о той свободе отношений, которая сейчас, так сказать, пропагандируется всюду, я вам скажу так, что каждому человеку дается некая чаша, человеческая, если хотите, чаша душевной полноты, я бы сказал, душевной любви. Может быть, я думаю, что все здесь, которые сидят, читали, например, там «Дворянское гнездо» Тургенева, там есть одна сцена с Лизой. Даже просто читаешь это и потрясаешься, какая же могла быть любовь в душах человеческих. Романтическая любовь. О ней мы сейчас читаем, и многие не понимают. На самом же деле, это же потрясающая сила, это потрясающая радость, ради которой люди готовы были идти на смерть, на каторгу, на что иное. Он в Аиде готов был замуроваться, лишь быть с любимым. Это колоссальное человеческое благо. То, что сейчас пропагандируется, это не есть ни что иное, как возьмите и проткните эту чашу, пронзите, и она начинает вытекать. Вы знаете, потом люди женятся, выходят замуж. И между ними отношения, ну да, может и ничего, может и плохо. А то разведутся, то не сойдутся, и начинается куролесенье. Так вопрос разве в том, чтобы выйти замуж или жениться, или в том, чтобы действительно сохранить это чувство любви, которое, может быть, даже человек и не сможет, ну, найти такого человека. Все равно у него сохраняется в душе вот эта полнота, я бы сказал, человечности, которая особенно ценна для каждого человека. Потом, верующий человек должен знать твердо. Для неверующего это все случайности. Верующий человек твердо знает, послушайте, еще раз повторяю, твердо знает, что Бог есть любовь, и своим промыслом Он устроит каждого самым наилучшим образом. Ведь не случайно есть молитва «Отче наш, да будет воля Твоя». Вот перед чем мы стоим. Итак, Господи, Твоя воля или моя да будет? Да нет, пожалуй, Ты, Господи, ошибешься. Ты очень далеко там живешь. Ты не понимаешь нашей жизни. Я без этих вещей, знаете ли, не смогу ни жениться, ни выйти замуж. Он за горами, за лесами. Старый потом он, ветхий деньги. Бог-то, ой, ничего не понимает. Вот фактически, что мы утверждаем, когда становимся на путь вот этого современного отношения к этому очень серьезному вопросу. Я вам скажу просто, это есть ложь и заблуждение. Каждый, кто верит во Христа и Бога, может быть совершенно уверен, что он получит самого лучшего, насколько он достоин или она достойна, жениха или невесту. А пойдет по этому скользкому пути, потеряет и то, что имеет. Потом вообще никому не нужно. А, это уже было. Нужна была. Или он. И так это бывает сплошь и рядом. Я вам скажу, что вера в Бога дает твердую уверенность и оправдывается в жизни каждого человека. Если мы хотя немного понаблюдаем за своей жизнью, мы очень скоро убедимся, как действительно Господь помогает нам даже в самых-самых мелочах. Это вот я вот столько раз уже встречался с многими людьми и в своей жизни, в мелочах. И я действительно поверил, что волос с головы человека не упадет без премудрой и благой, вы слышите, премудрой и благой воли Божией. Поэтому христианам не нужно бояться, что вдруг Господь Бог неверно решит там. А напротив, чем чище я буду, тем большее и лучшее я получу уже в этой жизни, тем более в будущей.
Мне кажется, именно сейчас прошло время, чтобы так вот, я например, тебя учу, что сейчас не ждите, что вам здесь хорошо. Только вот вечная жизнь. Мы стараемся книжки там читать, что хотят, чтобы быть хорошо. Потом. Но сейчас не ждите, потому что все-таки, мне кажется, вот когда вокруг смотришь, православным хуже. Хуже. Не знаю, может, он где-то там что-то помог. Но все равно все больные, все бедные, все несчастные, задуманные, мужей.
Основной стержень христианской веры выражается с помощью одного слова, правда, оно греческое, синергия, то есть соработничество, сотрудничество. Если я буду сидеть и молить и плакать Богу, чтобы у меня вырос сад на моем участке, а сам ничего не буду делать, у меня ничего не вырастет. Православие именно на этом настаивает, синергия. Кстати, скажу вам, мне приходится на многих собеседованиях, вот скоро опять поеду с протестантами, с ветеранами, ни в один документ категорически никак не соглашается включить это слово. Нет синергии. Как раз православие и говорит, человек без тебя, Бог не может тебе что сделать. Вот. А вот как поступать, вот это да. Нельзя нарушением заповеди привлечь Божью помощь. Вот о чем я говорю. Там, знаете, протестантских ветвей очень много. Потом скажу вам, что очень большое различие между протестантами, которые живут в своей там среде, и теми даже протестантами, которые уже живут в православной среде. Знаете, проходит инфильтрация идей. Сейчас очень много. Вот я вам говорю, что синергия ни под каким видом. Сколько мы пытались. Но вы же согласны, что от человека нужно. Нет, мы спасаемся только верою и все. Ну, что ты будешь делать? Только верой. Причем это не кто-нибудь говорит. А, вы знаете, на все православные, например, лютеранский диалог выбираются самые-самые образованнейшие же люди. Мы просто по-частному разводим руками. Что делать? И потом мы должны же сказать, что не все же в протестантизме ложь. Конечно, нет. Они верят во Христа. Мы православные, значит, должны отвергнуть. Ну, нет, конечно. И у них сохранились определенные истины, верные истины. Но, к сожалению, допущена принципиальная ошибка как раз вот в вопросе понимания спасения. Они говорят, человек при падении стал превратиться в соляной столб. Он ничего не может в деле спасения. Может только верой. И даже веру эту дает ему Бог. А мы говорим, нет, Бог нас без нас спасти не может. Веру имеют и бесы, и не спасаются. Веру, пожалуйста, люди многие имеют и ничего не делают. Почему Господь и говорит им, что многие придут ко мне и скажут, не Твоим ли, Господи, именем мы исцеляли больных, прокаженных, воскрешали мертвых, а я скажу им, идите от меня, делающие беззаконие. Так что, видите, христианство православное, оно утверждает сотрудничество человека, необходимость человеческих усилий, и тогда Бог приходит на помощь.
Цель жизни православного христианина – обожение, Но Господь отдал весь мир и всю тварь под начало человеку. Означает ли это, что человек и весь мир должен привести к Богу? Если да, то каким образом? Роль молитвы в этом процессе. Ваше отношение к имя Славию.
Да, у меня сразу несколько вопросов. Придется говорить короче. Да, от человека зависит, конечно, и обожение всей твари. Об этом пишет апостол Павел вполне определенно в послании к римлянам. Первое. Второе, вы говорите, как? Серафим Саровский отвечает, что стяжи дух в мире, вокруг тебя спасутся тысячи, даже других людей. Происходит освящение всего. Посмотрите, почему прикладываемся к мощам? Почему нам так дорогие, ну, останки святых, даже их вещи и так далее? Потому что через них мы, так сказать, душевно обращаемся к ним, к самим, соединяемся духовно с ними. Вообще, через, я вам скажу, через человека происходит соответствующее одухотворение и, ну, окружающей, будем говорить, действительности самой твари. Как положительное, так и отрицательное. Это, так сказать, факт бесспорный. Ну, а как передается обожение, слушай, мы об этом только сейчас говорили, да. Необходима правильная духовная жизнь. К имяславию, как я отношусь, вы понимаете, там несколько течений же. Я бы лучше сказать, как я отношусь к имя Боженчеству. К имя Божию, имя Боженчеству я отношусь отрицательно. Когда имя, говорят, что имя – это Бог, если вы сказали имя, вы уже сказали Бог, хотя бы даже в бессознательном состоянии и так далее, это, конечно, очевидное заблуждение. Имя Божие подобно своего рода иконе. Вот что такое имя Божие. К имени Божие, конечно, мы должны относиться с величайшим благоговением. Посмотрите, как мы произносим имя любимого нам человека. И как мы произносим имя ненавистного нам человека. Протестанту одному, который вот спорил, я говорю, можно, у вас, наверное, фотографии вашей семьи есть? Говорит, есть. Я говорю, можно посмотреть? Он с удовольствием. Они всегда с собой это носят. Я говорю, ну теперь вы эту фотографию возьмите, можете вы теперь обругать вот фотографию и бросьте ее на землю, и потопчите ногами. Он у меня посмотрел, вы что, с ума сошли? Я говорю, так простите, вы же не жену и детей, а фотографии уже. Жену и детей любите, а фотографии растопчите и плюньте. Он тогда понял, что такое иконопочитание и что такое наше прославление имени Божьего. Да, мы с благоговением относимся, произносим имя Божие. Не произноси имени Божие всуе. Но мы совсем не разделяем той точки зрения, которая вышла Сафона в начале нашего века, и которая так активно защищал там Булгаков, Флоренский, Лосев, когда они буквально доходили до утверждения, правда, ну, по-разному, с разной степенью яркости своих выражений, но доходили до отождествления имени Божьего с самим Богом. Есть же такая страшная фраза, уж не буду говорить, кому принадлежит, одному из них, когда он говорит, в том-то и беда наша, что мы почитание имени Иисусова подменили почитанием самого Иисуса. Вот до каких ужасов можно дойти. Вот против такого, конечно, я, естественно, выступаю против. А отношение благоговейное к имени Божьему должно быть в каждом христианине.
Если можно, скажите, пожалуйста, как правильно относиться к канонизации царской семьи? 2 года назад на рождественских чтениях я слышала вашу аргументацию против канонизации и была полностью с вами согласна. Как теперь против собора правильно относиться к канонизации царской семьи?
Очень просто. Когда Синод в свое время призвал всех, кто желает высказаться по этому вопросу, я действительно, исследуя этот вопрос, я высказал свои соображения так, как мне казалось правильным. Но я уже тогда заявил, что я для себя не являюсь авторитетом, и свое личное мнение я всегда готов покорить перед голосом церкви. Вот. И в данном случае я считаю поэтому, что когда принято решение по данному вопросу, все дискуссии должны быть окончены, и я склоняюсь перед решением церковным. Так, думаю, и следует. Нельзя быть раскольником. Нельзя. А мы стояли как раз перед этим. Если бы только не было канонизации, то знаете, что произошло бы? Раскол. Потому что много уже до такой степени были накалены в этом почитании, что они ушли в раскол. Я знаю целый ряд священников и мирян. Вот это, понимаете, отношение. Вот это очень опасно, когда в душе нашей уже раскол. Надо всегда свое мнение покорять мнению церкви. В данном случае, я именно так и считаю, нам нужно поступать.
Алексей Ильич, в одной из семинарских лекций вы высказали свое мнение о священнике Алексее Мечеве, заподозрив его в прелести. Прокомментируйте, пожалуйста, канонизацию его на недавнем соборе.
Ну, вы знаете, разве можно комментировать, когда человек причислен к лику святых? Надо было спросить раньше.
В чем сущностная разница в учении между чистилищем и мытарствами? Спасибо.
В католической церкви очень своеобразное понимание таинства покаяния. Там утверждается, что человек не только должен раскаяться в грехе, но и еще принести удовлетворение, сатисфакцию, удовлетворение за свой грех. Что это значит? Это означает не больше, не меньше, как человек после исповеди должен еще исполнить то, что, ну, на нашем языке мы бы назвали, так называемую, епитимию. То есть он должен принести удовлетворение правосудию Божию за то оскорбление, которое он нанес Богу. Это удовлетворение может носить различный характер. Это может быть какие-то посты, какое-то количество молитв, посещение каких-то святых мест, ну, разный характер. Внесение какой-то суммы денег там, в храм и так далее. Вот это называется удовлетворением правосудия Божьего. Так вот, отсюда, из этого учения, возникли, называемые, индульгенции, как вы помните, как вы знаете. То есть, что такое индульгенция? Индульгенция, когда вы, так сказать, вместо своего труда вы вносите деньги. Эти деньги являются эквивалентом того, что вы должны были бы сделать, принеся удовлетворение Богу. Кстати, и сейчас, 2000 год, эти индульгенции Папа Иоанн Павел II благословил, и они вовсю, так сказать, даются правоверным католикам. Так вот, а теперь представьте себе ситуацию. Человек раскаялся, искренне раскаялся, а удовлетворение правосудия Божьего не принес. Что с ним делать? Поскольку он раскаялся, его в ад нельзя. А поскольку он не принес удовлетворение правосудия Божьего, его нельзя в рай. И вот огромные головы, не знаю какие, наверное, профессорские, может быть, епископские, не знаю, придумали промежуточную стадию чистилища. Там, пребывая, человек, так сказать, отбывает, приносит своего рода через эти страдания удовлетворение правосудию Божию. Вот что такое чистилище. Видите, из чего оно исходит? Из вот этого неверного понимания католического таинства покаяния. Он отбывает наказание, если хотите. Мытарство же православное, о которых идет речь, это есть совершенно другое. Мытарство есть нечто иное, как, я бы сказал, состояние души, не очистившееся от страстей. Если здесь у нас страсть то возникает, то пропадает. Заснули, и все страсти утихли. Проснулись, опять там началось. То там уже, освободившись, что называется, от тела, душа непрерывно испытывает действие страсти. И вот это действие страсти, оно может иметь, ну, различный характер. И будем выражаться так, хотя там уже нет времени, но у нас нет другого способа выразиться. И здесь различное время. Вот поэтому очень требуется здесь помощь со стороны оставшихся людей. Ибо в молитве мы, так сказать, соединяемся с духом этого человека, насколько это возможно, и помогаем ему освободиться от действия этих страстей. Поэтому церковь с самого начала своего существования призывает всех молиться за усопших, то есть чтобы помочь вот исцелиться человеку от этого болезненного начала. Вот что такое мытарство. А действие их обнаруживается когда? По учению церкви это происходит в наши 40 дней. Так? Когда вдруг обнаруживается перед светом Божьим, так сказать, перед совестью человека, страсти одна за другой, что у него есть. От некоторых он еще имеет возможность, так сказать, отречься, отказаться, если он боролся с ними здесь и каялся. от других закоренело, он же не может даже перед лицом Бога отказаться. Вот это называется падение с определенной ступени мытарства. То есть он пребывает в этой страсти. Не может. Понимаете, как человек вот часто не может в гневе. Знает, что ему будет, и он творит неизвестно что. В пьянстве, смотрите, человек. Ну, знает, семья погибает, сам погибает. Знает. Смотрите, понимаешь ты? Понимаю. Ну, а что же тогда? Не могу. Понимаешь, что такое страсть? Вот что происходит за гробом с человеком. Вот что такое мытарство. Никакого чистилища. Никто его там не жарит, не колет и не парит. Никакого это нет наказания какого-то от Бога. Страсти мучают человека. Неискорененные, нераскаянные. Почему столь важно в нашей земной жизни, в высшей степени важно, бороться в ту меру, которая у каждого есть. Бороться и каяться. Потому что тогда, там, перед лицом Божиим, человек обретет силы отказаться от этой страсти. То есть не пасть на той или иной ступени. Видите? Там наказание, там удовлетворение правосудию Божию. Здесь об этом речи даже нет. Что вы? Какое наказание? Какое удовлетворение Божие? Страсти мучают нас и наказывают. Как и пишет апостол Иаков. Бог никого не искушает, а каждый искушается влекомый, увлекаемый страстью своей. Я перелагаю просто. Вот, оказывается, что происходит с человеком. Поэтому надо готовиться к этому. Не дай Бог, если какая страсть, так сказать, владеет человеком. И он не кается здесь и не борется с нею. Там начинается именно, я бы сказал так, подлинные страдания. Уже не может человек сам ничего сделать, уже тела нет. Поэтому столь важны наши молитвы за своих усопших. Молитвы, особенно соединенные с постом, вот, с правильной христианской жизнью. Ибо только правильной христианской жизнью мы действительно можем помочь своим усопшим. Вот так. Вот чем отличается чистилище от мытарства.
Почему не был создан поместный собор, как обещались ранее? Неужели из-за нехватки средств?
Я скажу, причин много. Я, наверное, могу назвать только некоторые, поскольку, может быть, даже не все знаю. Может быть, первая и очень такая важная причина. Сейчас уже около 150 епископов. И для обсуждения каждого вопроса, вы представляете, сколько нужно времени? Если даже епископы только выступят. Вот. Второе. Собор не мог собраться на длительное время. Мы не могли позволить себе такой роскоши, как это в Ватикане, когда 62 по 65 год созвал собор. Действительно, не имеем действительно такой возможности. Вы, наверное, слышали, знаете, доклад патриарха на этом соборе, где в частности он говорит, что если со стороны епархии будет продолжаться финансирование патриархии таким же образом, то в следующем году уже она, патриархия, не сможет финансировать духовные школы. Так что вы не думайте, что эта проблема такая второстепенная. И здесь 150 человек, понимаете, когда собор, то сочли, что это пока этого вполне достаточно для того, чтобы серьезным образом обсудить предлагаемые вопросы. К тому же, на поместном соборе, вы знаете, очень многие приглашаются по какому признаку? Не потому, что это какой-то, знаете, особый там богослов, особый знаток или особый святой жизни. Нет, а просто потому, что он является настоятелем монастыря, настоятельницей монастыря. Просто. А может, этот человек и совсем не образован, может, ничего и сказать-то не может. А может, даже и наоборот еще что-нибудь такое. Вы же прекрасно понимаете, что далеко, очень и очень далеко не все те, кто по формальным признакам стали бы членами собора, могли быть теми людьми, которые могли внести действительный вклад в обсуждение вопросов, предложенных на соборе. Ну, возможно, есть и другие причины, но, по крайней мере, эти причины достаточно очевидны.
Васильевич, в отношении Иисусовой молитвы, произносимой мысленно, возможна ли практика для мирянина? Крест, полагаемый на определенную часть сердца, почему? Спасибо.
Эта практика не только возможна, но необходима. Откуда это взяли, что нужно молиться только монахам? Я же понимаю, что они самые грешные люди, не то, что мы с вами. Да. Мы это святее. Но мне кажется, что надо бы все-таки и мирянам почаще вспоминать Бога. А молитва Иисусова как раз самая удобная длинную молитву попробуйте прочитать, чтобы не улететь куда-нибудь в Америку или в Австралию. А эта молитва короткая. Поэтому уж кому-кому, а уж мирянам-то, надо бы как можно чаще произносить эту молитву. Правда, при одном условии. Не таскать с собой четок. И не поговорить всем, вот я занимаюсь молитвой Иисусовой. Падайте передо мной ниц и целуйте мою туфлю. Да. Вот так. Вот этим подвисуем. А так почему же? Всем необходимо. Апостол Павел пишет, непрестанно молитесь. Кому он написал? Всем написал. И надо, обязательно надо. Только как? С вниманием. Вот то, что, кстати, редко присутствует. С вниманием, благоговением и сокрушением сердца. А не просто так, знаете ли, что называется, простите меня, болтать молитву. Святитель Феофан об этом пишет очень строго. Можно привыкнуть к так называемой непрестанной молитве и в то же время ни на йоту не молиться. Вот это большая опасность. Вы слышите? Привыкнуть молитвы читать, вычитывать. Это беда. То же самое можно привыкнуть и к молитве Иисусовой. И тогда человек занимается самообманом. Он, кажется, бормочет себе там про себя или вслух, а на самом деле не молится. А в то же время тщеславие растет, как на дрожжах. Я не фунт изюма. Вы хотели по этому поводу, да?
Кто-то читал, по-моему, в письме какого-то святого, он пишет там, например, в духовной точке, что Иисус помолится, читает, хотя бы житию, но не про себя, только молиться может.
Все ясно. Вы вполне правы. Данный совет рекомендован был конкретному человеку с учетом его свойств. Вы знаете, что некоторые, не знаю, встречались вы или нет, но я знаю, что некоторые не могут читать про себя. Они говорят, я не понимаю тогда. Им надо читать вслух. Я встречал таких людей. Поэтому и данный совет такой. Да, в этом причина. Вообще, я вам скажу, в отношении многих советов, которые мы находим там у действительно подвижников, у святых, в отношении многих советов надо иметь в виду, что они даны часто применительно конкретному человеку. И подходя ему, совсем могут не подходить мне. Поэтому надо с осторожностью относиться к этим советам.
Как вы считаете, почему на соборе не причислен к лику святых епископ Григорий Лебедев, расстрелянный в 1937 году?
На соборе не причислены к лику святых еще множество и расстрелянных, и замученных, и истинных христиан. Это только начало процесса. Поэтому по отношению к какому-то конкретному человеку сейчас просто мы не можем говорить, почему. Просто потому еще, ну, невозможно. Комиссия не могла просто, физически не могла рассмотреть все вопросы. Этот процесс будет продолжаться.
Алексей Ильич, есть заповедь, не судите, обличение относится к суду или нет. Когда священник обличает, например, существующую власть, он ее осуждает или нет?
Апостол Павел запрещает обличать власть. Мы можем рассуждать, можем выяснять, можем дискутировать, а обличение совсем другое. Обличение, если хотите, выражусь более грубым словом, ругать. Обличать – это значит прямо указывать уже, я указываю, вот вам недостатки. А что Евангелие говорит? Прежде пойди и один на один поговори с ним. Не слушай, возьми с собой одного или двоих, поговори и так далее. Нельзя же сразу, знаете, бросаться, как это часто мы делаем, что мне вот так не нравится или так кажется, и сразу обличать. Нельзя, это просто нехорошо, просто даже неэтично. Уж не говорю о том, что апостол Павел запрещает. Второе. Епископ для этого есть. Он поставлен на это, чтобы иметь отношение с государственной властью. Тот же патриарх, тот же синод и так далее. Поэтому есть возможность обращения к ним. То есть мы должны это делать все законно, по инстанции. Ну и, конечно, я могу сказать, что в каких-то исключительных случаях, конечно, и священник может. Но опять-таки мне бы не хотелось вот это обличать. Вы знаете почему? Ну хорошо, если человек имеет смирение. Он тогда и обличит с любовью, которая не уязвит. Мы же, когда этого смирения не имеем, то очень часто наше обличение превращается в оскорбление, в раны человеку. Получается, знаете, такой сверху вниз. Вот я насколько лучше, чем вы, паршивцы. Вот это вот беда. Поэтому к обличению, вообще ко всем вопросам, когда касается дела, так сказать, вот этого осуждения, обличения, нужно относиться с огромнейшей осторожностью. Ведь все мы больны. Только себя мы не видим, что больны, а их видим. А они мирские люди. Мы христиане, и то с собой с страстишкой не можем справиться. А они мирские люди, да еще подчас неверующие. А мы от них часто требуем христианского идеала. Мы себя не видим. Если бы мы видели, насколько мы больны, то, наверное, мы бы с гораздо большим снисхождением и с великодушием и разумностью тогда относились бы и к тем, кто выше нас, и к их поступкам.